Ведическая семья – это мини-санга. Дом ведической семьи – это мини-ашрам. Чем больше будет людей практиковать, чем чище будет мир, тем спокойнее в нем будет жить, и тем легче освобождаться от иллюзий сансары. Чем больше ашрамов, храмов, тем больше духовной энергии, сатвы, больше учителей, мастеров, саньяси, карма-саньяси, садху, тем больше сила культуры. А сила культуры – великая вещь, потому что человека формирует среда, общество и магия социальных установок. Но когда мы распространяем дхарму, мы создаем другую культуру, и мы создаем магию духовной культуры, которая тоже сильно влияет. И вот чья магия сильнее, тот тоннель реальности и воплощается. Например, моя магия – распространять дхарму, адвайты, шиваизм, анутары, тантры. Есть много других магий – распространять потребительскую культуру, магии других религий, магии материализма, атеизма, коммунизма. Много разных идей бывает на свете. Но мы можем сущность любой идеи смотреть, ведет ли она к осознанности и увеличению сатвы, и освобождению от неведения, устраняет ли она неведение. Санатана Дхарма – это высший путь высшей божественной магии. Так можно сказать, когда мы говорим о шакте, о распространении Дхармы. Сущность всего мироздания, в которую входят все боги и все живые существа на планете и во всей Вселенной. Множество живых существ могли бы освободиться от страданий, разрушить свое неведение и пробудить свою осознанность, если бы они просто знали Дхарму. Но они просто ее не знают. Они как проходят мимо, не хватает связи, не хватает заслуг. Так же, как вы когда-то проходили мимо, дхарма была всегда, но вы о ней не знали, просто не знали, она до вас не дошла. Например, 30 лет назад. 20 лет назад я проповедовал. Это был какой год? 2000. Да, 2000-й. Мы переезжали из Крыма в Дивиалоку, искали Дивиалоку. У меня был ашрам в Симферополе. То есть дхарма была, и санатана дхарма в Индии была. Но вы не знали о ней, допустим. Но потом встретились и обнаружили ее драгоценность, ее глубину. Таким же образом и множество других душ. И наша задача – это доносить возможность соприкоснуться с дхармой. Повышать свой уровень, чтобы помогать другим, устранять свое неведение, устранять заблуждение, всю сансарную запутанность. Но прежде всего ее надо устранить в самом себе. Текст Пандакарика, раздел 2, Сахаджа Видюдая.
Сахаджа Видья содержит в себе силу мантр, наполненную силой всезнания. Все мантры приводятся в действие под ее руководством, словно чувств.
Сахаджа Видья – знание естественного состояния, тайна учения о естественном состоянии, которое присутствует в шиваизме, в тантризме, в адвайта-веданте, во всех учениях сахаджа-видья присутствует как высший апогей, как кульминационная практика, как вершина всех вершин, как самая глубинная сердцевина всех учений, всех методов, всех религий, всех линий передачи. Почему она является апогеем? Потому что она не опирается ни на что, имеющее имя, форму или метод. Она является анупая, то есть то, что не требует опоры на методы. Она является естественной. Естественно означает, в ней нет никаких искусственных построений. Она является безусильной. Безусильной означает, приходит по божественной милости. Еще она соединяет воззрение, созерцание и поведение в одно. Основа, путь и плод в одно. То есть основа – это сахаджа-брахман. Путь – тоже сахаджа-брахман, пребывание в нем. И плод – тоже сахаджа-брахман. Воззрение – это сахаджа-брахман, Шива. Созерцание – пребывание в сахаджа-брахмане. И поведение – спонтанное пребывание в сахаджа-брахмане. Это путь, к которому приходит каждое живое существо, идущее глубоко по духовному пути. Неважно, какой традиции и религии принадлежит. Однажды ним король Баба спросили, какую садхану он делал в молодости, какую он делает сейчас. Сказал, раньше в юности я стоял на голове, выполнял йоговские пранаямы, занимался кундалини-йогой. Но сейчас я пребываю только в естественной любви к Богу. Путь метода, путь упаи, каждая душа проходит на своем этапе с тем, чтобы прийти к йоге недвойственного осознавания, йоге самоотдачи, самоузнавания, йоге естественности. Это и есть сахаджа-видья. Сахаджа-видья – это главная садхана, которую практикуют все боги, риши и ситхи. Это не означает, что они не выполняют садхан, мантры или ритуалы. В небесных мирах также выполняются тантрийские садханы, ритуалы, настолько глубокие и изощренные, что людям даже и не снилось. Но это работа с шакти. А с точки зрения познания истины, то главным методом является пребывание в естественной осознанности и самоотдаче, и самоузнавание. Главным высшим методом. При этом все ритуалы, садханы, праны, работы с энергиями, мантры, призывание божеств также выполняются. Однако они выполняются в аспекте шакти. И вот аспект шакти очень разный может быть. А аспект истины, он у всех един. Это сахаджа-видья.
Воспользовавшись силами спанды, мантры, наделенные могуществом всеведения, действуют таким образом, чтобы осуществлять присущие им функции в отношении воплощенных существ. В соответствии с комментариями, здесь имеется в виду не только мантры как таковые, но и определенные классы божеств – мантры Мантришвары и мантра Махишвары. И в ней же они растворяются вместе с умом поклоняющегося, поскольку они – формы незапятнанного покоя и имеют природу Шивы. Мантры – лишенные конкретных признаков и каких-либо ограничений, вместе с умом тех, кто предан им, полностью растворяются в этом принципе спанды. Таким образом, все они по своей природе есть Шива. Здесь слово «мантры» прежде всего относится к божествам, от которого происходит джива, содержащая в себе Вселенную, и все состояния, посредством осознания которого происходит высшее отождествление. Поэтому в слове «в объекте» в сознании нет состояния, в котором отсутствовал бы Шива. Вкушающий, благодаря вкушаемому, пребывает повсюду и везде.
Нет состояния, в котором не присутствовал бы Шива. В состоянии джаград есть турья. Турья – это восприятие Шивы. В состоянии свапна, сушупти, то есть сна, сна без сновидений тоже есть Шива, и он познается через измерение Турии. В еде, в говорении, в восприятии глаз, ушей, кожи, носа, языка, в мыслительном процессе всегда есть присутствие Шивы. В любой активности пяти карм индрий, пяти джняна индрий всегда есть присутствие Шивы. В медитации с образами, в медитации пустоты всегда есть присутствие Шивы. Это измерение Турии, измерение Сахаджи, которое пронизывает все. И вот эта вся пронизывающая спанда, все мироздание, это всеведущее тотальное присутствие Шивы. В ритуале, в мантре, в призывании, в чтении шлок, стотр в баджанах, в упасане, в пудже всегда есть спанда, присущая Шиве, которая пронизывает все. И с помощью естественной осознанности мы обнаруживаем эту спанду. И чем более искусными станем мы в обнаружении этой спанды, чем лучше мы научимся ситуации делать путем извлечения этой спанды, тем более совершенными практиками естественной осознанности мы становимся. Пока мы недостаточно осознанны и искусны, обнаружение спанды и восприятие спанды часто прерывается. Есть условия, когда мы можем воспринимать спанду, и тогда спанда дарует благодать. Благодать устраняет клеши, останавливает, растворяет карму и пробуждает ум. Но бывает, когда мы не можем обнаруживать спанду. Это значит, мы не можем обнаружить благодать, мы не можем быть насыщенными благодатью. И все, что остается, это восприятие ума и эго. И искусство созерцательной осознанности и самоотдачи заключается в обнаружении всегда и везде присутствия божественной спанды, божественной милости. Внешние объекты, органы чувств оказывают на наш ум большое впечатление. Мы впечатляемся внешними объектами, также внутренние объекты оказывают большое впечатление. Например, некоторые концепции нас совершенно могут выбивать не только из созерцания, но даже из эмоционального равновесия. Существует ряд концепций и некоторые представления, некоторые образы. Например, память, воспоминания. Если вы недостаточно хорошо выполняли самскаршудхи, есть какая-то цепочка воспоминаний, которая всегда выбивает вас из ровного эмоционального состояния. Это означает, что вы должны очищать эти воспоминания, очищать и очищать и очищать, делать самскаршудхи, пока ничто в душе не шелохнется. Пока вы не почувствуете, что в душе ничего, никаких ассоциаций, только свет возникает, что ваше внимание более не желает поддерживать эти цепочки воспоминаний и образов. Есть цепочки концепций, которые могут выбивать из равновесия йогина, из созерцательной практики. Когда он начинает думать о чем-то, что не согласовывается с его представлениями о чем-либо, его ум приходит в беспокойство. Например, есть люди, у которых сильны фиксированные идеи и шаблоны относительно справедливости. Есть другие люди, у которых сильны фиксированные идеи относительно того, как правильно. Они считают, что вот только они знают, как правильно. И как только они вспоминают какие-то ситуации, когда, что, по их мнению, что-то было неправильно, их ум приходит в беспокойство. Есть люди, которые имеют фиксированные идеи в отношении того, что есть правда, что есть неправда. Очень много разных фиксированных идей, которые при активации могут заставить покинуть спанду измерения божественной благодати. Все они являются не более чем рогами зайца. Они подобны цветам в небе, рогу лошади, яйцу, снесенному лошадью, рогатому зайцу, радуге в небе, городу Гандхарвов. То есть это что-то полностью нереальное. Они придуманы умом и являются фиксированными шаблонами, которые возникли из сознания и в которых просто мы утвердились. Но поскольку мы начали уделять им внимание, они обрели некую силу. И садху должен быть очень тщательным в отношении того, чтобы не быть никакими идеями захваченным, чтобы позволять всем идеям освобождаться. Освобождение ума от идей силой собственного естественной осознанности, самоосвобождение – это одно из величайших искусств йогина на пути сахаджи-видья. Способность освобождать собственные идеи, при этом не впадать в отклонение. Итак, когда мы овладеваем искусством освобождения от концептуальных образов, от шаблонных идей, от тонких ментальных образов, мы становимся пробужденным духовным существом, поскольку скрытая карма, активная карма, потенциальная карма, то есть санчит, прарабдха, агами, не властны больше над нами. Наша истинная природа, естественно, высвобождается. В этом величайшая драгоценность учения сахаджи-видьи.
Поскольку индивидуальная душа, джива, тождественна всему, все существа возникают из нее, и она ощущает свою идентичность со всем. Познавая это все, то не существует такого состояния, которое не являлось бы Шивой. Относится ли это к слову, объекту или к мысли? Лишь сам субъект всегда и везде проявляет себя в виде чего-либо воспринимаемого, объективного. Тот, чье сознание едино с ним, постоянно видящий всю Вселенную как его игру, тот, освобожденный при жизни, без сомнения.
Итак, сознание всегда едино с Шивой, и сознание всегда видит Вселенную как его игру. Вот эти два аспекта, которые отражают принцип энергии и сознания, Шива и Шакти. Воззрение и созерцание означает всегда быть единым с ним, всегда объединяться с Шивой, всегда иметь единство с Шивой. Воззрение – это памятование Шивохам, я есть Шива, Ахам Брахмасми, я есть Брахман. Памятование, что ум в своей основе, в своей природе широк, распахнут, не имеет фиксации. Даже мельчайшего объекта размером с маленькую пылинку. Воззрение означает нет центра, нет границ, нет имени, нет формы, нет концепции, нет усилий, нет плодов, нет результатов. Это глубокая укорененность в осознанности этой истины. А созерцание – это не отвлекание, не отвлечение от воззрения. Особая бдительность, напоминающая воззрение, ежесекундно нас возвращающая, ежемгновенно заставляющая нас, побуждающая нас пребывать в воззрении. И воззрение сначала переживается как способность к самоосвобождению, затем способность переживать пустотный аспект реальности, затем как способность переживать самоозаренный аспект реальности, различные уровни света, различные уровни бхавы. Это воззрение и созерцание. А поведение – это наша способность воспринимать шакти, жить во Вселенной шакти, во Вселенной Божественной Матери, видеть игру Шивы через шакти, воспринимать игровой характер всех явлений, воспринимать все явления в чистом видении. Если мы не понимаем, что все есть игра, то мы заблуждаемся. Вот я гуру, вы ученики, я открываю вам тайну. Все в этом мире есть божественная игра. Вот что вы будете делать? Как вы это воспримете вообще? Ну, величайший факт на самом деле. Вот есть такие люди, пранкеры в Ютубе. Они разыгрывают. Пранк означает разыгрывать. Они любители розыгрышей. Они организовывают что-нибудь, и человек приходит в ступор, пугается, ну, как-нибудь шутят. А потом, когда он же дошел до пика, там, какого-то, до нервного, ему говорят, посмотри, это пранк, это розыгрыш, тебя снимает скрытая камера. И внезапно реальность переворачивается. Вроде бы все то же самое, но он облегченно вздыхает и смеется. И вот эффект от понимания того, что весь мир – это единая божественная игра, должен быть вот таким, когда у вас словно мир переворачивается и с души спадает камень. Вы поняли, все это было нереально, это все было подстроено. И для чего? Чтобы вот вам дать даршан, чтобы вот этот драйв от пранка вы получили. Понимаете, как вот эта штука такая жизнь. И вот вся жизнь – это великий розыгрыш Шивы. Для того, чтобы вы получили вот этот даршан от нее, вот извлекли вот эту вот эмоцию, эту пхаву. А гуру – это тот, который вам напоминает. Это, смотри, тебя снимает всевидящее око Шивы. Это его розыгрыш. Это игра его 36 татв. Это величайшая игра во Вселенной. То есть Шива, Дататрея – это величайшие мастера божественного розыгрыша. Они развлекаются так, но развлекаются очень с глубоким смыслом. Цель этого развлечения – научить вас, дать вам даршан, дать переживания, дивья-бхавы и понять, дать понимание иллюзорной природы всех явлений. И бывает, люди злятся, обижаются, пока они не понимают, что это розыгрыш. И бывает так, что те, кто разыгрывают, они даже получают какие-то удары по голове. Потому что люди не разобрались, особенно в негритянском квартале, если кого-нибудь попробовать разыграть в Америке. Там быстро как-то реакции очень жесткие могут быть. Тогда пранкеры сами убегают. Вот. Потому что люди реально напугались, люди реально возмутились, возбудились. Таким же образом, все живые существа в сансаре, не понимая принципа игры, розыгрыша, реально пугаются, реально возбуждаются этим всем. Например, Арджуна на поле битвы Курукшетра не мог поверить, что это розыгрыш. Это все реально, ведь битва, война. Еще по ту сторону стоят родственники, двоюродные братья, дяди и прочее. А Кришна говорит: сражайся, Арджуна, это же все игра. Игра Бога – это все иллюзия. Просто выполняй свой долг, отыгрывай свою роль как актер. Очень нелегко, когда такие энергии. Но мы должны научиться воспринимать мир как игру Шивы. И себя как игрока. Восприятие божественной игры ставит нас тоже в положение участника этой игры. И в этой игре мы тоже занимаем определенную роль. Например, проведение божественной воли. В нее играют боги, риши, ситхи. Асуры, демоны тоже в нее играют. Преты, пишачи. Каждый в меру своего понимания. То есть это не локальная местечковая игра. Это игра вселенского масштаба. Ее масштаб потрясает. Тем не менее, это игра. Игра означает, она пустотна, иллюзорна, спонтанна. Она нераздельна с сознанием. И за ней нет ни капли самобытия. Она не преследует никакие другие цели, кроме получения духа бхавы. Например, какие цели преследует игра? Особенно, если это не профессиональный спорт. Понятно, что игра преследует цель самой игры. У игры нет никаких других целей. Удовольствие от игры, бхава, вот и все. И святые никогда не заблуждаются в отношении восприятия игрового характера всех явлений. Но живые души, обычные души, всегда запутываются в этом игровом характере. Потому что восприятие игрового характера всех явлений предполагает вайрагью и пребывание в воззрении, в глубоком воззрении. Актер, который играет на сцене то солдата, то царя, то лекаря, то пьяницу, то разбойника – он ни на миг не забывает, что это сцена, что он актер, и после окончания спектакля он, как ни в чем не бывало, переодевается и идет домой к жене и детям. То есть он не меняется. Игра не оказывает, роли он может получать любые, но игра не оказывает впечатления на его сознание. Таким же образом, при распознавании игры, божественной игры, лилы, мы обретаем сознание, которое не запутывается и не затмевается. Но наше сознание не оказывается впечатления никакими событиями сансарной реальности. Ни в мире людей, ни в мире богов, ни в каком-либо другом мире. Есть игры со сценарием, есть игры без сценария. Например, есть актер. Актер играет в Большом театре роль там Отелло. Он играет по сценарию? Да, сценарий пишет сценарист и задает режиссер. То есть у них уже есть некое готовое полотно, некая картина реальности. А вот есть сценарист, который уже не действует по сценарию. А что? Сценарист, он сам пишет сценарии, так? Это его творчество. Сценарий – это его мечта. Это его представление. Вот его роль другая уже. Кроме этого, есть директор театра. Он нанимает режиссеров, сценаристов и актеров. У него свободы воли еще больше. Он управляет сценариями. И он определяет политику театра, каким сценарием быть, каким нет. И также и во Вселенной есть те, которые задают сценарии для живых существ, а те божества, которые пишут сценарии для других живых существ, а есть божества, которые создают тех божеств, которые задают сценарии. Все зависит от уровня. И чем выше ваш уровень, тем более вы свободны от всех сценариев. Например, для этой материальной вселенной действительно есть сценарии, написанные Брахмой и его помощниками на определенные кальпы, на определенные большие промежутки времени, на Маха-кальпы. А для Вишну, Вишну сам порождает Брахму, а для Шиву он порождает много Вишн и спор своего тела. Вот.
Да. То есть получается свобода воли души в том, чтобы выбирать свою игру. Ну, есть разные роли, и я выбираю, там, какую хочу, такую хочу, роль выбираю. Но выбрать, например, не играть в это я не могу, потому что мне нужно дойти до какого-то определенного исчерпания кармы, да, получается.
Да, вы не можете отказаться игры. Дело в том, что уже игра началась, вас не спросив еще до вашего рождения. И вы оказались, и вы только еще начали понимать, что вы в игре, оказывается. Это часто бывают такие мирские фильмы, где люди оказываются связанными в комнате. И они не понимают, как мы сюда попали. И они начинают восстанавливать цепочку событий, оказывается, из разных мест. Там какие-то фильмы такие ужасы вообще. И там-то, оказывается, какой-то человек их собрал, связал, и они начинают разыгрывать этот триллер, чтобы спастись. И они не понимают, как, почему, за что они сюда попали. А уже чья-то воля их поймала. Таким же образом, мы здесь родились, и чья-то воля нас поймала в этот сценарий. И большинство даже не понимают этого, и они просто живут, работают, умирают, рождаются и так далее. А садху – это те, которые осознали эту игру. Свобода воли в том, чтобы освободиться от сценария. Однако освободиться от сценария этой игры возможно в том, чтобы стать единым с Богом. Потому что душа не может вести свою игру, не став единой с Богом. Потому что и главный игрок-то один только всегда. Но став единой с Богом, она может действительно свою волю соединить с волей Бога. Поэтому в Свачханда-тантре есть выражение «собственная воля есть Господь». И действительно, через ее волю тоже начинает разыгрываться лила, игра. Поэтому, когда аватар приходит, не говорят «аватар сделал то, аватар действует», аватар играет. Поэтому говорят «лила», «лила». Как в Индии говорят «лила», «Кришна-лила». Кришна-лила означает, Кришна играет, он не действует. А играет он в соответствии с собственной сватантрией. Сватантрия означает, что он абсолютный суверен собственной воли. Например, там 16 тысяч дворцов, каждый по жене, 16 тысяч жен, и каждая думает, что он с ней единственный. Вот. То есть это ситхи иллюзорного тела. Сражается на поле битвы Курукшетра. Устраивает разнообразные дипломатические, политические игры, при этом будучи абсолютно непривязанным. Зачем ему это надо? Да? Кришна-лила. Вот. То есть абсолютно спонтанный, абсолютно непредсказуемый. Однако через него реализовываются величайшие кармические глобальные процессы на Земле. Запускаются. То есть божественная воля Вишну через него действует. То же самое с Шивой, то же самое с Дататреей, 16 аватарами Дататреи. Все аватары приходят и играют. Дататрея играет, появляется в небе, в Падмасане, провоцирует ситхов. Ситхи начинают соревноваться в своих ситхах, А Дататрея их гордость уничтожает и говорит: практикуйте лучше, освобождайтесь от гордости и гнева. И ситхи не понимают, что это Дататрея, Лила. Вот. То же самое Шива, когда он устраивал разнообразные игры, некоторые отшельники не поняли, кто он такой, решили проклясть на него, там, направили силой заклинаний тигра на него. Тигр там был разорван в клочья. Вот. Разнообразные лилы богов. Вишну в облике Мохини, который украл у асуров нектар. Все это лила. То есть божественная игра. И люди не могут постичь величие игр бога. Величие игр аватаров бога. Но они происходят постоянно.
С другой стороны, тот, кто пребывает в непрерывном единстве со своим Высшим Я, воспринимает весь мир как божественную игру. Он – Дживанмукта, в этом нет никаких сомнений.
Божественная игра означает, больше нет этернализма, материалистической запутанности, крайности и запутанности в материальном, во внешнем объективном мире. Также в ней нет нигилизма, крайности, поглощенности небытием. В ней есть динамика игры и энергии, есть пустотное осознавание.
Пробуждение в нем есть обретение единства созерцаемого и созерцающего, происходящего по воле садхаки. Только то возникает в уме такого медитирующего в качестве объекта медитации. Садхака с твердой волей реализует тождественность с тем.
Садхака реализует силой намерения, верой, преданности и созерцания тождественность с Шивой. Восприятие божественной игры не может проходить в объективном мире, в двойственном субъект-объектном мире. Вы просто не сумеете распознать принцип лилы игры. Восприятие игры всегда происходит в божественно-магической реальности, в квантово-вероятностно-стохастичной реальности, когда субъект начинает быть единым с объектом, когда наблюдатель начинает становиться активным агентом восприятия. Вот обычно возьмем обычное восприятие. В обычном восприятии наблюдатель не сильно выделен, так? Ну вот на рынке человека, торгующего луком, вы спросите, как там с наблюдателем вообще? Как? Осознаешь ли ты вот внутреннего наблюдателя, антарьямина, сакши, есть там самоосвобождение? Скажешь, о чем ты вообще? Я торгую луком. И это большинство людей. Это двойственная субъектно-объектная картина мира. Йогин начинает сознательно воспитывать наблюдателя, расширяет поле наблюдения, и наблюдатель начинает выходить на первый план наряду с упассаной верой в Бога. И с одной стороны, вера в Бога как отдельного от себя, с другой стороны, наблюдатель, который тоже начинает углубляться и становиться активным агентом, участником восприятия мира. И благодаря наблюдателю йогин попадает в квантово-вероятностную, стохастичную картину мира, в магическое полотно реальности, где наблюдатель начинает оказывать влияние на процессы, на внешний мир. И внешний мир тоже проявляется не как внешние объекты, а как проявление единого осознавания. То есть магический мир – это когда воля начинает менять реальность. Когда сам факт наблюдения может менять реальность. Это квантовая картина мира. Уже в науке это все известно. Это не является тайной. Ученые давно доказали влияние наблюдателя на процесс наблюдения и активную сторону наблюдения. Квантовые процессы характерны для микроуровня. По крайней мере, в нынешней квантовой физике. На макроуровне как-то еще наука не очень. Она только подбирается к этому уровню. Но йога, дхарма говорит, что эти процессы, они характерны и для микроуровня, и для макроуровня, и для любого уровня. И вот божественная игра – это включенность наблюдателя в картину мира, когда мир представляет собой единое сознание. То есть это как минимум магическая картина мира, в которой воля представление, воображение, осознанность, бхава играют роль, в которой управление реальностью возможно. То есть мы можем влиять на картину мира, можем влиять до некоторой степени на локальную божественную игру, которая происходит в ней. Если у нас развиваются властно-волевые операторские функции, мы до некоторой степени становимся мандалишваром реальности. Но мы можем это делать ровно настолько, насколько мы управляем своими чувствами, эмоциями, своим собственным умом и волей. Если сильная сангальпа, сильная воля, глубокая ясность, то мы можем немного управлять реальностью. И главное, еще надо знать, для чего ее управлять. Есть люди, которые почитали книги Вадима Зеланда, еще некоторые там, которые и вовсю бросились управлять реальностью. Читают некоторые заговоры, и да, получается, что-то небольшое получается. По мелочам какие-то намерения материализуются, но потом они приходят к некому тупику, и затем говорят, а вот дальше не получается. Большие, с большими объектами не работает. А главное, они начинают задумываться, от чего я хочу, куда я хочу менять реальность, как я хочу и зачем. То есть большие мировоззренческие вопросы встают. Потому что, когда ты понимаешь, что мир вокруг – это проявление тебя, и что мир вокруг существует независимо от твоего сознания, но только до тех пор, пока ты с этим согласен, а если не согласен, и ты понимаешь, что ты можешь менять мир вокруг и до некоторой степени становиться властно-волевым оператором, то ты начинаешь задумываться, что нужно менять, в какую сторону менять. Но садху и йоги давно этим занимаются, все священные писания только об этом говорят. Они не говорят, что мир надо поменять по мелочам, они говорят, что мир надо поменять тотально, превратить его в мандалу чистого измерения, превратить себя в божество, растворить время, пространство, причинность, растворить все кончуки. Его надо очень фундаментально менять. И вот фундаментальное изменение мира – это и есть освобождение от сансары, от самых тонких, встроенных, глубинных законов. Даже есть такой писатель Пелевин, он написал, как одна старушка интуитивно поняла, что мир – зависит от наблюдателя, и можно управлять реальностью. Она работала в туалете, и пока она мыла туалет, и пришли такие мысли в голову. Интересовалась там дзен, по-моему. И она начала пытаться менять реальность. И вот магическая божественная картина мира, когда мы видим принцип лилы игры, он дает нам возможность понимать, что реальность можно менять, что реальность зависит от силы нашего ума, и реальность становится такой, как мы ее задумаем в мыслях. И здесь дальше будет говориться, что меняет мир? Наше внимание. То есть наше внимание способно проявить любую вещь в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах. Наше внимание оживляет шакти. За счет чего? За счет того, что пробуждается спанда Шивы. Поскольку Шива есть везде и спанда есть везде, наше сознание может пробудить спанду в любом объекте и может проявить любую вещь в любое время, в любом месте. Например, Индра, когда спасался от асуров, он сосредоточился на молекуле или на атоме и силой своего внимания пробудил Шива спанду и создал целую вселенную. И он спрятался в этой вселенной от асуров, и через некоторое время создал целый мир, воцарился в этом мире и правит до сих пор. И это одна из вселенных нашего мира. Но изначально ее не существовало, а была только молекула или атом. И внутри этого атома Индра создал такую вселенную. Это сила внимания, которая управляет спандой. Вот секрет управления реальностью, о котором говорят ситхи. Это спанда, Шива-спанда.
А вот все ситхи построены на вот этом принципе, насколько я понимаю.
Да.
Потому что как бы они управляют, меняют реальность, но пока она не касается сценария. То есть пока ты можешь изменить ее, дойдя до сценария, ты уже не можешь ее изменить.
Да, пока твоя... твое внимание, генерируемое твоим вниманием реальность, не натолкнется на какой-то чужой сценарий более высокого существа. Вот так. Когда, например, вы меняете сценарий, меняете реальность и наталкиваетесь на то, что ваша реальность, она уже вписана в какую-то другую большую реальность, и ее границы задаются не вами, а задаются какими-то большими существами, например, местными мантришварами, которые курируют данную группу галактик. И вы здесь меняете, меняете, затем смотрите, а там порог, потолок какой-то. Это подобно тому, как, ну, например, мыши в доме могут менять реальность, грызть ее там до некоторой степени, пока не придет хозяин. Но если они договорятся, у них установится равновесие. Но если бы мышь стала интеллектуальной, большой, то тут кто как бы уже, понимаете, как бы, может, не факт, что воля хозяина могла бы менять реальность.
Тождественность – это и есть обретение бессмертия. Это и есть восприятие атмана. Это и есть нирвана дикша, наделяющая природой Шивы. Только это позволяет обрести нектар бессмертия. Только это есть реализация атмана. Эта дикша приводит к нирване. Она дарует подлинное состояние Шивы.
Oh.